Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Благодать на благодать». Заглянем еще раз в пещеру, где Давид отрезает мечом край одежды Саула. Это очень великолепно. Прошу полностью прочесть первую книгу Царств, главу 24. Господь Иисус Христос увещевает во время благодати через свое слово, которое мы видим в мече, каждого грешника. Одежда образно представляет наше хождение. Если наше хождение плохое, то наше платье запятнено. Если верно ходим за Господом, то оно чистое. Давид отрезает край одежды. Это значит, Господь хочет прежде всего изменить путь своего народа Израиля, а также путь грешника вообще, повернуть его дорогу к себе. И если Господь не может проникнуть в сердце высокомерного человека, которого он предузнал до основания мира, что он должен быть спасен, то он допускает к нему в определенной степени сатану со своими демонами, которые, будучи на службе у Господа, согласно Евреям 1.14, выполняют эту воспитательную работу. Я вам рассказывал в прошлый раз один пример на эту тему. Но Господь делает это не с легкостью сердца, а из-за троптивости и высокомерия таковых людей. Смотри, плач Еремии, глава 30-33. «Ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих». Многие люди, которые предназначены для спасения, приходят, конечно, к Господу без этих крайних мер. Это показывает нам опыт. Степень ожесточенности сердца людей зависит от унаследованных от предков грехов, согласно Исход, глава 20, стихи 4-5, где Господь говорит, что особенно за идолопоклонством, за грехи мерзости, Он наказывает детей за вину отцов до третьего и четвертого рода или поколения. Господь прощает эти грехи, и они не распространяются на пятое поколение, при условии, что дети, то есть наследники, знают о таких грехах предков и совершают глубокие раскаяния перед Господом и просят не вменить им грехи предков. А что будет, если наследники не знают о таких или других грехах предков? Тогда эти грехи переходят в наследственные. В наследственные они также переходят, если они знали, но перед Господом за них не раскаивались и именем Господа не отказывались от них. Поэтому сейчас так много душевно больных и других широко распространенных извращений среди населения. Все эти извращения связаны с одержимостью демонами. На эту тему о демонах, об обременении и одержимости я сказал в проповеди «Гадарянин» и «Семь храмов Господа и их отношение ко тьме». Одержимы не только те, которые болеют падучей болезнью, но обременены все люди, только в различной степени. В нормальных условиях жизни эта обремененность или одержимость может не проявляться. Итак, мы установили, что из-за наследственности грехов многие люди, предназначенные для спасения, не могут сами прийти к Господу, потому что они связаны этими грехами, как веревками или канатами. Свяжите кого-нибудь веревками по рукам и ногам и попросите его что-нибудь сделать. Он не сможет выполнить ваши просьбы, пока вы его снова не развяжете. Но от пут или сетей грехов может освободить только Бог. В Псалме 145, стих 7 читаем: «Господь разрешает узников». Это значит, что Господь освобождает узников от пут. Разрешает, значит, освобождает. Господь Бог связывает этих демонов, которые абсолютно ослепляли этого человека и не давали ему прийти к Иисусу. Бог открывает этому человеку глаза и приводит его к Иисусу. Дорогой читатель, у тебя наверняка уже возник вопрос, а кто же все-таки эти люди, которые предназначены для спасения, о которых выше несколько раз упоминалось? Это очень просто. И несмотря на это, почти никто из детей Божьих не обращает на это место в Библии внимания. В Римлянах, глава 8, стихи 29 и 30 читаем. «Ибо кого Он, то есть Бог, предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями», то есть Иисус был первородным между многими братьями, «а кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». В этих двух стихах мы имеем 5 ступеней возвышения. От момента, когда Господь Бог предузнал каждого грешника до основания мира, когда еще не было этих людей, грешника, который примет его Сына Иисуса, до прославления предназначенных Сыне. Эти 5 ступеней возвышения называют золотой цепочкой. И я думаю, что это название удачное, ибо золото есть прообраз славы нашего Господа. В Ефесянах глава 1 стих 4 эта мысль Господа охвачена в одном стихе. «Так как Он избрал нас в Нем», то есть Отец избрал в Сыне нас, «прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Тоже до основания мира. Видите, еще людей не было, поэтому и написано «предузнал». Надо знать русскую грамматику. Предлог «пред» говорит «до какого-то времени», значит, до основания мира. Апостол Павел расписал эти события в Римлянах, глава 8, стихи 29 и 30, подробно, по ступеням, чтобы не дать место фальшивым учениям и не допустить мысли, что Бог предвзят и спасает людей по личному усмотрению. Того спасу, а этого не хочу, не спасу. Нет, нет, и еще раз нет. Этой лжи сатане нет, скажем. Библия говорит сама за себя, сама себя истолковывает. Люди только втолковывают Библию. Так как Бог всезнающий, то Он еще до основания мира видел каждого человека, который должен пройти по нашей планете, изучил всех и предопределил, кто как будет себя вести по отношению к Иисусу, Сыну Его. Значит, мы в конечном итоге сами себя избрали или избираем. За все остальное позаботился праведный Господь. Восхитительным является тот факт, что Бог привязывает свою волю к воле человека. Он ставит себя на задний план в вопросе избрания. Предузнавание и предопределение свершилось до основания мира, а призвание и оправдание совершаются сейчас и неотделимы друг от друга. Прославление, приуроченное к моменту восхищения, еще предстоит детям Божьим. Как удивителен все же наш Господь в своей мудрости, праведности, суверенности, в своей любви и долготерпении, во всемогуществе и точности в исполнении. И что очень важно и отрадно сердцу, Он дал точный план своих мыслей в своем слове и приглашает нас этот план изучать. Это величайшая милость, что Он дает нам заглянуть в самые глубины Его сердца и видеть Его славу уже здесь, на нашей грешной земле, в нашем грешном теле. Итак, дорогой слушатель, Мы рассмотрели пока вкратце только один фрагмент из жизни Давида, в подтверждение того, что он является прообразом Иисуса Христа во время благодати. Но я думаю, что из этого можно уяснить для себя много важных вопросов, как практически, так и в отношении учения. Особенно важное значение для детей Божьих имеет вопрос об избрании или предестинации, вот о котором я только что рассказал и растолковал. Теперь посмотрим следующий фрагмент. Победа Давида над Голиафом является прообразным победой Иисуса над сатаной. Значит, вторым фрагментом рассмотрения жизни Давида возьмем его победу над Голиафом. Кто из детей Божьих не знает эту победу пастуха Давида? Об этой истории можно тоже очень много сказать, но отметим главные аспекты из этой истории. Отметим сразу, что победа Давида над Голиафом символизирует победу Иисуса Христа над сатаной на Голгофском кресте. Этим сообщением можно было бы, по сути, ограничиться, так как эта история красноречиво подтверждает, что Давид является прообразом Иисуса Христа во время благодати. И большинство детей Божьих считают, что победа Иисуса на кресте начинается время благодати. Мы с вами в прошлой передаче порассуждали на эту тему. Я считаю, и это, думаю, логичным, считать, что время благодати началось с момента излияния Святого Духа на землю. С этого момента стал Господь организовывать свою церковь, создавать свою церковь. Но вся красота слова в деталях. Рассмотрим несколько деталей из этой победы. Рассмотрим некоторые из них. А для этого советую после этой проповеди внимательно и медленно, обращая внимание на каждое слово и выражение, прочесть первой книги Царств, главу 17. И в этом фрагменте подчеркиваю неточность перевода русской Библии, так как в данной ситуации это очень важно. Речь будет идти о двух совершенно разных деревьях в Библии, которые из 24 случаев лишь в двух случаях переведены верно в русской Библии, а именно в Исаии, глава 6, стих 13, и в пророке Осии, глава 4, стих 13, где эти деревья встречаются вместе. Речь идет о дубе и тервинке. На вершинах гор они приносят жертвы, и на холмах совершают кождение под дубом и тополем и теревинфом, потому что хороша от них тень. Здесь они вместе встретились, это два дерева, поэтому не могли два раза сказать «под дубом и под тополем и снова под дубом». Нет. Дуб и теревинф. Из этого стиха видно сходство этих деревьев. Много тени, то есть большая раскидистая крона. Но ствол у теревинфа короткий, а крона еще больше, чем у дуба. Я исследовал это из книги Михаэля Цохари. Это ботаник, еврей, покаявшийся. Он прекрасно описал растительность тех времен, времен Иисуса в Израиле. И он установил, что очень много туда ввели в Библию совершенно других растений и деревьев, которых не было вообще. Переводчики Библии, абсолютно незнакомые с растительным миром Израиля, запутались в часто встречающихся в Библии еврейских словах «эля», «элон», «эль», «ала» и «алон», и перевели их неправильно. В общем, нужно было бы «алон» перевести словом «дуб», а слова «эля» и «ала» словом «теревинф». В русской Библии, как я уже сказал, имеем правильный перевод только в двух случаях, где эти два различных дерева встречаются в одном стихе. Итак, мы видим, что в слове Эля, Эль — это Бог. Эля, Теревин, имеется слог Эль, что на еврейском языке означает Бог. Имя архангела Михаила пишется в еврейском языке Михаэль, Эль на конце, что означает, который есть как Бог. Да, архангел Михаил, смысл его, который есть как Бог. Он теперь вместо отпавшего помазанного херувима сатаны. Дерево терабинт символизирует в Библии силу Божью. Это очень важно, так как слово терабинт встречается в Библии 24 раза, что согласно числовой символике означает полномочие, полновластие. Зная это обстоятельство, мы имеем ключ к разгадке многих событий в Библии, которые связаны с Теревинфом. Рассмотрим такое событие в Первом Царстве, глава 17, стих 2. «А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба». Нет, нет, в долине Теревинфа, в оригинале написано. «Они расположились в долине Теревинфа и приготовились к войне против филистимлян». О филистимлянах мы читаем, что они собрались в Сакхофе и расположились станом между Сакхофом и Азеком. Стих 1. А в стихе 3 читаем. «И стали филистимляне на горе с одной стороны, и израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина». Просто долина, хотя это была та же самая долина Теревинфа. Дело в том, что здесь заложен глубокий духовный смысл. Господь хочет обогатить всех вас, слушателей, этим познанием. Поскольку в слове «теревинф» «эля» содержится слово «бог» «эль», то это значит, что здесь Израиль, как Божий народ, выступает в Божьей силе, как вы знаете исход этой битвы. В конечном итоге в этой битве выступает Бог против сатаны в единоборстве Давида с Голиафом. Горы по обе стороны, я с акцентом произнес, и те на горе, и другие на горе противники. Горы символизируют тоже мощь, крепость. Поэтому израильтяне расположились на одной горе, а филистимляне на другой горе. Две величайшие силы встречаются здесь в решающей битве. Господь Бог в лице Давида среди израильтян и сатана в лице Голиафа среди филистимлян, которые символизируют сей мир, эти филистимляне, окружающий нас мир. Да, сатана обладает огромной силой, вложенный Богом в этого единственного помазанного херувима при его сотворении, которую реально мы себе не можем представить даже. А теперь нам следует задаться очень важным вопросом. Почему Давид и Голиаф встречаются в долине? Мы должны посмотреть в корень этого события. Все, что в Библии связано с долиной или низиной, символизирует сферу влияния сатаны. В Евангелии от Луки, глава 10, стих 18, Иисус говорит ученикам: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию, с неба, сверху, на землю, вниз». В глобальном смысле нужно землю рассматривать по отношению к небу, запомните это, в глобальном смысле нужно землю рассматривать по отношению к небу, как низину или долину. Низвержение сатаны с его демона, с небесной славы, сверху, в пыль земли, было для него уже судом. Пыль тленна, как молнию, говорит Иисус, видел. Огонь тоже суд. Смещение сатаны с должности высшего архангела и низвержение его в пыль с земли была первой ступенью его падения и являлось началом его конца. Но поскольку этот отпавший херувим во втором послании Коринфянам, глава 4, стих 4, назван Богом века сего, то есть Богом этого безбожного мира, то землю можно рассматривать в сфере его влияния и действия. А мы с вами это раньше рассмотрели. Исаии 49, 24 и 25 стих. Тогда долина Теребинфа олицетворяет нам сей мир, или просто землю. Иисус Христос оставил славу Бога на небесах и явился в образе человека, что мы в Давиде теперь видим, на землю, где сатана был полновластным хозяином, чтобы сразиться с ним в единоборстве на Голгофе. Иисус Христос одержал над сатаной и всем миром тьмы величайшую и блестящую победу, равной которой человечество не знает. Олицетворение этой победы мы видим в победе Давида над Голиафом. Рассмотрим вооружение Давида. Это очень интересно. В стихе 40 читаем. «И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней». Откуда? «Из ручья». «И положил их в пастушескую сумку, которая была с ним, и с сумкою, и с пращою в руке своей выступил против филистимлянина. Поскольку кровь Иисуса, вытекшая из 5 его ран, дает нам по благодати вечную жизнь, то число 5 символизирует благодать. 5 камней взял. Давид был вооружен 5 гладкими камнями, что символизирует благодать Иисуса Христа. В конечном счете Иисус Христос уплатил за наши грехи своей жизнью, то есть кровью, исшедшей из его 5 ран. А почему они были гладкими, спрашивается теперь? Потому что благодать не имеет своей цели причинить человеку вред. При нормальном обращении с гладкими камнями невозможно нанести телесного повреждения человеку. Но почему же благодать, эти гладкие камни, стала смертельной для сатаны? Сатана и его демоны не могут не верить в Бога, так как с момента их сотворения, духом уст его, Псалме 32, стих 6 читаем, они были в присутствии Бога, то есть видели его. Это является решающим обстоятельством, что они не могут быть спасены через благодать. Уже они для них не гладкими являются. Не могут быть спасены через благодать, поскольку видели Бога и отпали. А мы, люди, наоборот, спасаемся через благодать, потому что, не видя Бога, уверовали в Него и Сына Его Иисуса Христа. Стало быть, сатана и все его демоны и, к сожалению, все безбожные люди будут брошены в огненное озеро после суда перед большим белым троном на вечные муки. И этим обстоятельством констатирует нам слово вторую смерть, Откровение, глава 20, стихи 11 по 15. И мы будем судить как отпавших ангелов, так и людей. Мы, духовный Христос, согласно первому посланию Коринфянам, глава 6, стихи 2 и 3. Для сатаны, его демонов и погибших грешников осуждение на вечную погибель в огненном озере является тоже в определенной степени помилованием, потому что их согрешением будет положен конец. При дальнейшем согрешении они были бы еще строже осуждены. После вышеизложенного должно быть ясно, почему Адам и Ева не видели Бога в Эдемском саду, а разговаривая с Ним, слышали Его только акустически. Всезнающий Бог предвидел, что люди, то есть Адам и Ева, падут в грехах, и если бы Он явился им в Эдемском саду, видимо, то в будущем спасение для людей было бы невозможно даже через благодать. Эти 5 гладких камней, эта благодать, стали для сатаны смертельными, потому что безгрешный Иисус позволил сатане, который не имел на это юридического права по отношению к безгрешному Иисусу, нанести ему через грешных людей эти 5 ран. Иисус своей кровью и смертью на Голгофе уплатил за грехи всех людей, которые находились во власти сатаны, и лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Евреям 2:14. До Голгофы сатана имел полную власть над смертью всех людей. Но Иисус Христос лишил сатану этой власти через свою смерть, как мы видели в вышеупомянутом стихе. Во встрече Давида с Голиафом мы видим то обстоятельство, что Давид отрубил Голиафу голову его же собственным мечом. Меч — это носитель смерти, и как вид оружия символизирует смерть. Что же еще имел Давид с собой? Посох свой в руке своей. Вот что он имел. Посох свой в руке своей. В Иоанна, глава 10, стих 11, Иисус Христос говорит о себе. «Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». А в Псалме 22, стих 4 читаем. «Если я пойду и долину и смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты, этот добрый пастырь, со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Жезл и посох у пастуха играют 2 различные и, можно сказать, противоположные роли. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.